Добрый день, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И поскольку мы начали с такого, с подросткового служения, с подросткового возраста, у кого в школе, в детстве, ну, уже в подростковом возрасте, так, когда вы были на занятиях по математике, когда были занятия по математике, у вас были задачки про яблоки? У кого-нибудь были задачки про яблоки? У кого-нибудь математика вообще была? Нет, это стандартные задачи по математике. О том, что там три яблока нужно разделить на двух учеников. А у кого были задачи про поезда? Поезда вышли навстречу друг другу. У кого-нибудь? Я так понимаю, что треть сегодня тех, кто пришел в церковь, учили математику. Две трети просто не помнят о том, что даже такой предмет был. Вот для двух третей, которые не помнят о том, что такой предмет был, у вас был когда-нибудь ответ на задачку? 2,5 ученика. Вот вам нужно было поделить как-то яблоки, там, не знаю, с поездами что-то решить, и вы получаете ответ, и вы понимаете, что у вас ответ 2,5 ученика. У кого-нибудь было такое? Честно? Удивительно, что даже такой предмет, как математика, пользуется образами для того, чтобы мы лучше постигли его, для того, чтобы мы лучше его поняли. Даже такой сухой предмет, как математика, арифметика, все равно пользуется образами для того, чтобы мы лучше поняли, о чем идет речь. Именно для этого есть эти яблоки, именно для этого есть эти поезда, именно для этого все это и делается. И точно так же, когда мы приходим с вами к Священному Писанию, Библия – это не книга, в которой написана инструкция по эксплуатации жизни. Хотя там есть огромное количество истин, которые очень важны нам, и применяя которые, наша жизнь будет совсем другой. Библия – это даже не учебник по богословию в чистом виде. То есть, когда вы открываете и читаете, и видите сплошные какие-то доктринальные истины. Можно четвертый слайд? По-моему, четвертый. Я тут пытаюсь переключать, у меня не работает. Библия – это не просто книга, которая открывает доктринальные истины. Библия – это не книга, которая пишется для того, чтобы мы были послушны Богу. Это книга, которая пишется прежде всего для того, чтобы мы поняли, как сильно Бог любит нас. И если мы послушны Творцу, то мы послушны Творцу именно из-за осознания того, как сильно Он нас любит. Именно поэтому Библия – это произведение искусства. В Библии есть огромное количество разных жанров. В Библии есть поэзия. В Библии есть повествование, в Библии есть притчи, в Библии есть литература мудрости. Это разные литературы, это разные жанровые формы. И все эти жанровые формы Господь использует для того, чтобы мы могли не только понять Божье Слово, но чтобы мы могли прочувствовать Божье Слово. Для того, чтобы мы могли прочувствовать, как сильно, насколько сильно мы дороги Творцу. Для этого Библия пишется именно таким образом. Давайте сейчас в почтении Господа и снова Его встанем и прочитаем вот этот вот отрывок во второй главе Евангелия от Марка. Если вы начали читать Евангелие на этой неделе, начали их читать в хронологическом порядке, вы, безусловно, прочитали этот отрывок буквально на второй день после того, как начали читать Евангелие. Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иисус возвещал снова, четверо мужчин принесли к Нему парализованного. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Сынок, прощаются тебе твои грехи». Некоторые из учителей закона, которые сидели там, подумали про себя: «Что он такое говорит? Это кощунство! Кто, кроме Бога, может прощать грехи?» Иисус тотчас узнал духом Своим, о чем они думают. «Что у вас за мысли такие?» – спросил Он. «Что легче сказать парализованному: прощаются тебе твои грехи, или встань, возьми циновку и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле». И тут Он обратился к парализованному: «Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой». Больной тут же на глазах у всех встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, говоря: «Такого мы еще никогда не видели». Давайте помолимся. Господь, мы просим Тебя, мы смиряемся пред Тобой, просим Тебя о том, чтобы Слово Твое было живо и действенно в наших жизнях, о том, чтобы оно изменяло наши жизни, о том, чтобы оно преображало нас, о том, чтобы в послушании Тебе, Господь, мы могли бы прочувствовать Твое Слово, почувствовать Твою любовь, Господь, представить себе эти события и, представив их, измениться благодаря Твоей истине. Во имя Твое мы молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как уже сказал Алексей, мы на протяжении вот этих дней Великого Поста мы уделяем время как раз тому, чтобы прочитать Евангелие. То есть мы тратим 40 дней Великого Поста на то, чтобы читать Евангелие, читать Божье Слово. Если вы никогда не читали Евангелие раньше, то это хороший повод для вас, хороший способ для вас прочитать либо все Евангелия, либо, если вы никогда не читали Библию, раньше прочитать хотя бы Евангелие от Иоанна. Кто на этой неделе, вот первая цель наша, это просто прочитать Евангелие. Кто начал читать Евангелие на этой неделе? Спасибо большое за то, что все остальные, по крайней мере, честные люди и не поднимают руку, если они этого делать не начали. Специально на предыдущей неделе я провел эксперимент. Я взял отрывки, которые нам нужно было читать в течение недели, и решил, что я эти отрывки читать в течение недели буду исключительно в метро и буду исключительно на моем мобильном телефоне. Ну, за исключением субботы и воскресенья, когда я не пользовался метро. Все остальные дни я читал исключительно в метро. Я знаю, что когда речь заходит о том, что нужно читать Библию, читать Евангелие, сразу думаешь о том, что у меня нет времени, у меня нет возможности. Поверьте, в метро... Я живу на метро «Университет». К тому моменту, как я доезжал до метро «Парк культуры», я успевал прочитывать тот отрывок, который нужно было прочитать в этот день. Более того, я не просто успевал его прочитать, я не быстро читаю. Я читаю достаточно медленно. Я успевал его прочитать и подумать о том, о том, что я только что прочитал. Занимает немного времени. Все, что нужно, мобильный телефон, метро. Вам в метро все равно делать нечего. Если у вас нет времени, я знаю, сейчас в метро, особенно вот на Сокольнической линии, появился Wi-Fi. Теперь просто все в метро сидят, продолжают сидеть дальше в социальных сетях, но уже в метро, потому что бесплатный Wi-Fi, бесплатный интернет. На 40 дней удалите социальные сети, удалите приложения с вашего телефона. У вас столько времени появится свободного, вы не поверите. А если у вас есть еще и игрушки на мобильном телефоне, на iPad, еще где-то, удалите игрушки на 40 дней, потом поставите их на место. На 40 дней удалите эти игрушки. У вас появится время для того, чтобы читать. У вас появится время для того, чтобы думать. Поверьте мне, что за то время, которое вы потратите на то, чтобы почитать Евангелие, ничего в социальных сетях не произойдет. Честное слово. Ну, ничего такого не произойдет. Если вы отреагируете на чью-то фотографию котика на полчаса позже, мир не перестанет вращаться, мир не остановится, честное слово. Но за эти полчаса, когда вы не будете реагировать на фотографии котиков, за эти полчаса ваша жизнь может измениться. Ваша жизнь может измениться, потому что Божье Слово коснется вас. Даже если ничего не произойдет, через 40 дней вы будете чувствовать себя героем веры. Даже если вы не верующий человек, вы будете чувствовать себя героем веры, потому что 40 дней вы читали не про фотографии котиков, а потому что 40 дней вы читали Евангелие. Очень простой способ. Специально провел эксперимент. Попробуйте это. Если вы не начали читать на прошлой неделе, начните читать на этой неделе. Начните читать сегодня. Сразу после богослужения, после общения начните читать. Времени много у вас это не займет, но жизнь изменится. Мы хотим, чтобы все читали Евангелие на протяжении этих 40 дней. Мы хотим, чтобы мы не только читали их, но мы размышляли над отрывками Священного Писания. Мы хотим, чтобы на протяжении этого времени мы научились с вами 5 различным способам размышления над текстом. В прошлый раз мы говорили о том, что значит проговаривать текст. Сегодня мы поговорим о том, что значит прочувствовать текст. В следующий раз мы поговорим о том, что значит проанализировать текст. Мы поговорим о том, что значит перефразировать текст и что значит персонализировать текст. Таким образом мы размышляем над Божьим Словом, чтобы позволить Божьему Слову менять наши жизни. Наша цель заключается не в том, чтобы просто прочитать Евангелие. Наша цель заключается в том, чтобы позволить Евангелиям, позволить этой книге, этим 4 книгам коснуться наших сердец и изменить наши сердца. В прошлый раз мы говорили как раз о том, что проговаривая текст, проговаривая то, что я читаю, я размышляю над Божьим Словом, я проповедую себе Божье Слово, ободряю себя таким образом. И я, наконец, запоминаю Божье Слово. В прошлый раз мы размышляли с вами над первым посланием Коринфянам в 10 главе, в конце нашего времени, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Мы говорили с вами о том, что как раз в моменты испытаний, в моменты искушения, когда мы напоминаем себе словами апостола Павла, что ибо вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст вам и избавление, так, чтобы все перенести. Мы говорили о том, что, запоминая эти отрывки наизусть, в следующий раз, когда мы сталкиваемся с искушениями в нашей жизни, мы можем проговорить их, можем напомнить себе об этом, можем напомнить себе о том, что моя жизнь может быть другой, я не должен поддаваться, я могу не поддаваться искушениям. У меня есть такая возможность. Поэтому очень важно проговаривать текст. Когда мы говорим о том, что значит прочувствовать текст, мы лучше понимаем то, с чем мы можем соприкоснуться. Именно поэтому используются образы в задачках по математике, для того, чтобы мы лучше понимали математику. И точно так же Господь использует истории, Господь использует притчи, Господь использует образный язык, для того, чтобы мы не просто понимали текст, но чтобы мы могли прочувствовать текст. Потому что я применяю в конечном итоге то, что я понимаю. А я понимаю то, что я могу представить себе. Именно для этого в Писании содержатся истории. Библия в ее первоначальных манускриптах непогрешима и истина во всем, что она говорит. Когда мы обсуждаем Священное Писание, мы обсуждаем книгу, которая является действительно историческим произведением. Мы обсуждаем с вами истории, которые на самом деле произошли. Мы не пытаемся себе представить какие-то мифы, легенды Древней Греции. Мы пытаемся себе представить истории, которые на самом деле произошли. Именно поэтому Миллард Эриксон в «Христианском богословии» пишет, что Библия, если она правильно истолковывается с учетом того уровня, которого ко времени ее написания достигли культура и средства передачи информации, тех целей, с которыми она была дана, полностью соответствует истине во всем, что она утверждает. Библия непогрешима. Это очень важно понимать. Все, что Библия говорит об истории, все, что Библия говорит, она во всем истинна и права. Именно поэтому, как мы говорили в прошлый раз, она обладает наивысшим авторитетом в нашей жизни. Если сравнить просто, это из нашего занятия серии «Фундамент», посвященного Библии, если сравнить просто по тому, сколько у нас есть физических манускриптов и насколько ранние эти манускрипты по своей датировке, мы видим с вами, что документы Священного Писания превосходят любые другие документы древности. Например, если говорить про художественные произведения, Гомер, Илиада. А дата написания – это приблизительно 800 год до нашей эры. Датировка самой ранней копии – это приблизительно 400 год до нашей эры, то есть 400 лет между написанием этого произведения искусства и первыми манускриптами, которые у нас есть. Количество копий, которые у нас есть сейчас, порядка 643. Если посмотреть на произведение историческое, Геродот, история, мы основываем многое из того, что мы понимаем об истории античности, именно на этом произведении. Написана она 480-425 год до нашей эры. Датировка самой ранней копии – это 900 год уже нашей эры. То есть 1350 лет прошло между написанием этого произведения и первой копией этого произведения, которое у нас есть. Сейчас у нас в нашем распоряжении 8 манускриптов истории Геродота. Всего лишь 8. И тем не менее, именно на этом произведении мы основываем все наши, ну не все, большинство наших суждений об истории древности. Платон. Его произведение датируется приблизительно 400 годом до нашей эры. Философское произведение. А датировка самой ранней копии – это 900 год нашей эры. 1300 лет между написанием и первыми манускриптами, которые у нас есть. Всего сейчас у нас есть 7 копий ранних манускриптов Платона. Тит Ливий. История Рима. 59 год до нашей эры, 17 год нашей эры. В основном копии, которые у нас сейчас есть, датируются 10 веком нашей эры, то есть 1000 лет проходит между написанием Титом Ливием истории Рима и тем, что у нас есть сейчас. 19 копий, 19 манускриптов всего. Тацит, его аналог, историческое произведение, 100 год нашей эры. Первые экземпляры, которые у нас есть, это 1100 год нашей эры. Опять-таки, 1000 лет, всего 20 манускриптов. Плиний Старший, естественная история, написана в 61-113 году нашей эры. Самые ранние копии, 850 год нашей эры, 750 лет, 7 копий. Новый Завет. Произведение Нового Завета, Евангелие, которое мы сейчас читаем, послание, которое у нас есть. Эти произведения пишутся между 50-м и 100-м годом нашей эры. Это достаточно либеральная датировка. Скорее всего, произведения эти датируются до 90-го года, может быть, даже еще раньше. Почему мы говорим 100-й год? Потому что к 100-му году у нас появляются первые цитаты этих произведений в других произведениях. То есть они не могут датироваться позже, чем 100-й год, потому что к этому времени появляются уже цитаты. Самые ранние копии датируются у нас приблизительно 200-м годом нашей эры. Датируются просто, это физические копии, это физические манускрипты, которые можно найти в библиотеках крупнейших университетов и в музеях мира. Таких копий, то есть у нас 100 лет проходит между их написанием и первыми физическими копиями, физическими манускриптами, которые у нас есть. Вот таких манускриптов на сегодняшний день 5366. 5366 манускриптов. Если просто сравнить, если просто вот в сравнительном анализе посмотреть на то, что у нас есть по Новому Завету и по всем остальным, как произведениям искусства, так философским работам, так и историческим работам, по всем остальным произведениям древности, Новый Завет не идет ни в какое сравнение. Ни в какое сравнение. Естественно, возникает вопрос жанра. Естественно, возникает вопрос о том, являются ли эти книги историческими или они писались как произведения искусства. Евангелие – это очень удивительный жанр, уникальный в своем роде. Существует, по сути, только одно Евангелие. Евангелие – это радостная весть, это история Иисуса Христа. История эта рассказана четырьмя разными людьми. Четыре человека – Лука, Матфей, Иоанн, Марк – рассказывают одну и ту же историю. Каждый смотрит на нее чуть-чуть по-другому. Но при этом Евангелия эти не противоречат друг другу. Это одна история. Евангелие – это богословское историческое повествование, в нем содержатся реальные исторические события, но организованы они тематически, а не хронологически. Дело в том, что наши представления о биографии, об автобиографии, наше представление о цитировании, наше представление в описании исторических событий – это представления современные. В древности таких представлений не было. В древности писали по-другому. В древности самое главное было – это что ты хочешь донести до своего читателя, какая основная тема, которую ты хочешь донести до своего читателя, основная идея, суть. И потом вокруг этой идеи организовывалось повествование. Так, например, Евангелие от Луки организовано, построено в классической греческой традиции. Это Евангелие, повествование, в котором главный герой должен путешествовать, потому что во всех греческих произведениях главный герой всегда путешествовал. Поэтому, начиная с 9 главы Евангелия от Луки, Иисус устремляет свой взор на Иерусалим, и на протяжении всего остального повествования Он идет в Иерусалим. Это произведение, написанное по канонам того времени, но оно историческое по своей природе. Это самая настоящая история. Они бы не стали ее писать, если бы им нечего было сказать. Поэтому они организуют ее тематически, а не хронологически. Но события, тем не менее, совершенно, совершенно реальные. Это самая настоящая история. Более того, приблизительно к третьему веку появляются подделки, появляются произведения, которые хотят рассказать историю Иисуса Христа. Появляется, например, так называемое Евангелие от Петра. В Евангелии от Петра воскресение Иисуса Христа из мертвых рассказано совсем по-другому, чем в Евангелиях. И читая вот эту подделку третьего века, ты понимаешь о том, что вот это рассказ, как будто это миф, как будто это легенда. Но читая непосредственно Евангелие, ты не можешь избежать того, что это история. Это реальные исторические события. И рассказаны они простым языком. как мы сегодня рассказываем истории, которые приключились с нами, простым языком. Евангелие содержит различные жанровые формы. Самые важные из этих форм это две. Это историческое повествование. И вторая форма – это притча, это то, как Иисус учил больше всего. Он учил при помощи образов, учил при помощи притч. Поэтому сегодня мы постараемся как раз проанализировать, каким образом мы можем представлять себе исторические события и каким образом мы можем докапываться до сути, до значения притч. Исторические события. Попытайтесь сейчас, когда мы будем читать еще раз эту историю, представить ее себе. Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях, когда Иисус возвещал снова. Четверо мужчин принесли к Нему парализованного. Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Сынок, прощаются тебе твои грехи». Некоторые из учителей закона, которые сидели там, подумали про себя, что он такое говорит, это кощунство, кто кроме Бога может прощать грехи? Каким образом мы можем прочувствовать эту историю? Представьте себе события, происходящие в этой истории. Начните с того, что представьте себе события, происходящие в этой истории. Дом, разобранная крыша, пыль, толпа, то, что происходит, представьте себе это. Дом, скорее всего, небольшой. Толпа, скорее всего, огромная, крыша, скорее всего, соломенная. Попытайтесь представить себе эти события. Второе, поставьте себя на место различных персонажей. Что испытывает паралитик, который совсем не контролирует ситуацию, который вынужден полагаться на своих друзей, которые должны принести его к Иисусу? Что он чувствует в этот момент? Какова степень его беспомощности? Поставьте себя на место друзей. Поставьте себя на место людей, которые готовы пойти на все, что угодно, которые готовы крышу сорвать для того, чтобы помочь своему другу. Поставьте себя на место хозяина дома. Вот представляете себе, пригласили вы Иисуса, чая не было, кофе тоже не было. Простите меня за прямоту. Выпить вина, потому что вино было. Приглашаете вы Иисуса выпить вина, посидеть, поговорить. Может быть, у вас есть какие-то богословские вопросы, может быть, у вас есть какие-то насущные проблемы, которые вы хотите рассказать ему, поделиться. Ну, просто цивилизованно провести время. Приходит Иисус, собирается вокруг Него огромная толпа. Вы уже не знаете, что у вас происходит дома, и только молитесь о том, чтобы ничего ценного не задели. И в этот момент кто-то начинает разбирать вашу крышу, и через эту дырку в крыше спускается паралитик. Что вы чувствуете в этот момент? Кроме вопроса о том, кто будет за это платить, и кто будет восстанавливать эту крышу, что вы испытываете в этот момент? И когда Христос говорит о прощенных грехах, и когда паралитик встает, вы думаете все еще о крыше или нет? Вы думаете еще все еще о том, что вы хотели просто провести время с Иисусом? Или в этот момент, столкнувшись с чудом, вы думаете совсем о другом? Вам наплевать на то, что у вас крыши больше нет? Потому что каким-то образом человек, который не мог ходить еще вчера, сегодня ходит. И прочувствовав этот отрывок, поставив себя на место персонажей в этом отрывке, примените его в вашей жизни. Задайте себе вопрос, чего мне не хватает более всего, поставив себя на место паралитика, чего мне не хватает более всего в жизни? Ник Вуйчич однажды, человек, я думаю, вы знаете, это человек, который родился без конечности, у него нет ни рук, ни ног. И однажды, как раз выступая, проповедуя в церкви, он сказал: «Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете о том, что если бы у меня были руки и ноги, то я был бы счастливым человеком. А я знаю, что не был бы. Знаете почему? Потому что я на вас смотрю, я вижу, что вы несчастные люди, хотя у вас есть руки и ноги, поэтому, ну, наверное, это не самое главное в жизни. Чего вам не хватает больше всего? Чего вам не хватает больше всего? Поставьте себя на место этих друзей, кому мы сегодня можем быть другом, верным другом, который готов крышу снести для того, чтобы помочь другому. Ну, естественно, не свою, а чужую крышу. Кому мы можем быть сегодня такими верными друзьями? Примените эту историю, не только прочувствуйте ее, не только продумайте ее, не только поймите ее, но примените эту историю в вашей жизни. И тогда, когда вы начнете применять эту историю в вашей жизни, вы вдруг откроете для себя очень простую истину. Мы постоянно приходим к Богу, и мы просим Бога о физических, о материальных вещах, о насущных проблемах. Мы приносим Ему эти насущные проблемы, как будто это самое важное, а Бог начинает совсем с другого. Он говорит: я знаю, тебе кажется, что самая большая проблема в твоей жизни – это то, что ты не можешь ходить. Но начинает он с того, что: сынок, прощаются тебе твои грехи. Он начинает с того, что он отвечает на духовную проблему, а потом уже касается физической. Иисус тотчас узнал духом своим. Кстати, когда вы будете читать Евангелие от Марка, обратите внимание вот на эти слова. Тотчас, тут же. Марк пишет свое Евангелие так, чтобы люди, которые его читают, почувствовали действие, почувствовали, что все развивается очень-очень быстро. И Иисус проповедует всего лишь 3 года. Он учит всего лишь 3 года. После этого Иисус умирает. Следующие 2000 лет истории цивилизации человечества будут сформированы этими 3 годами. Следующие 2000 лет развития человечества будет сформировано теми 3 годами, когда Иисус проповедовал, и тем, что Он сказал, и тем, что Он сделал, Его смертью и Его воскресением. 3 года, 2000 лет мы пытаемся постичь, что же произошло. Поэтому Марк пишет: тотчас, тут же, сразу. Евангелие – это повествование, наполненное действием для Марка. Все происходит мгновенно. И тотчас узнал духом своим, о чем они думают. Что у вас за мысли такие? Спросил он. Что легче, сказать парализованному: прощаются тебе грехи, или сказать ему: встань, возьми циновку и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле. И вновь действие. Иисус не заканчивает еще свою мысль, Он не заканчивает еще свои слова. И тут он обратился к парализованному: говорю тебе, встань, возьми свою циновку, иди домой. Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, говоря: такого мы никогда еще не видели. Иисус прощает грехи. Он отвечает на духовные нужды. Его ответ на духовные нужды, его преображение духа, духовного состояния человека влияет на физическое. Паралитик встает. Человек, который никогда не ходил в своей жизни, человек, который всю жизнь вынужден был полагаться на всех, сейчас из-за того, что он полагается на Бога, сейчас он становится самостоятельным. Бог отвечает на духовные нужды, и это влияет на физическое состояние. И вот думая о том, что нам нужно больше всего. Нам больше всего нужно физическое? Или нам больше всего все-таки нужно духовное? Прочувствуйте эту историю. Прочувствуйте ее. Иисус опять учил на озере. Вокруг Него собралась огромная толпа, так что Он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. Иисус многому учил народ в притчах, говоря им: послушайте, сеятель вышел сеять. Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги, прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой, но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожай. Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в 30, а то и в 60, и даже во 100 крат больше, чем было посеяно. Притчи, которые использует Иисус, это короткие фразы, короткие истории, которые призваны отобразить глубокую духовную истину в сжатой форме. Именно поэтому объяснять притчи – это все равно, что рассказывать смысл анекдота. То есть, вот у меня часто бывает, я рассказываю анекдот, меня не понимают, я пытаюсь объяснить анекдот, люди говорят: а, да, понял, но уже не смешно. Вот понял бы сразу, было бы смешно. Понял сейчас, как бы понимаю, но не смешно. То же самое зачастую происходит с притчами. Иисус объясняет их, ученики говорят: «А, да, поняли, но что-то потеряно уже». Красивая притча была, такая красивая история, вот мы ее теперь понимаем, но что-то как-то потеряно уже. Если вы не понимаете притчи Иисуса, если вам сложно с притчами Иисуса, не отчаивайтесь, вы в хорошей компании. Никто из учеников не понимал притчи Иисуса. Ему постоянно приходилось объяснять свои притчи своим ученикам. Поэтому, если вы не понимаете, вы как апостолы. Этим можно гордиться. Что нам помогает понять притчи? Подумайте об образах, которые использованы. Зерна одинаковые, почва разная. Подумайте о почве, подумайте о том что Христос говорит о почве. Второе, посмотрите на последнюю фразу притчи и объяснение Иисуса. На хорошей почве семена приносят урожай. Последняя фраза Христа, Он как раз говорит им именно об этом. Примените эти образы в своей жизни, подумайте, прочувствуйте, примените их. Мы так часто рассказываем нашим друзьям о Христе, о вере, о том, что Бог сделал в нашей жизни. И никакой реакции. Знаете почему? Потому что мы семена пытаемся посеять, даже не на каменистой почве. Знаете взлетно-посадочную полосу такую, бетонную? Вот мы по бетонной полосе пытаемся семена раскидывать, и, естественно, ничего не всходит. Почему? Потому что бетон, потому что непробиваемый просто бетон, асфальт. Когда мы сеем, мы смотрим на почву, мы заботимся о почве. Мы задумываемся о том, что мы можем сделать для того, чтобы почва была лучше. И точно так же мы можем поступить и в случае с нашими друзьями. Мы можем сначала позаботиться о почве, прежде чем сеять семена. Мы можем сделать эту почву лучше. Мы можем попытаться хотя бы пробиться через бетон, чтобы увидеть землю. Какое описание подходит вам? Какая почва лучше отражает вашу жизнь? Кто вы в этой притче, кто вы в этой истории? Не только почувствуйте, не только прочувствуйте эту притчу, но ответьте на вопрос, кто вы. Когда я читал, опять-таки, да, это отрывки прошлой недели, когда я перечитывал это на прошлой неделе, я обратил внимание на интересную вещь. Христос, говоря про терновники и объясняя потом значение терновников, говорит о том, что терновники – это благо этого мира. Это вещи этого мира. И объясняя благо вещи этого мира, он говорит о том, что есть люди, которые полюбили этот мир больше, чем Евангелие, и поэтому их жизнь не принесла плода. Я подумал, вот интересно. Он не говорит о том, что они потеряли спасение. Он не говорит о том, что я извергну их вон, что они не принадлежат мне. Он говорит о том, что именно из-за того, что они допустили ошибку и полюбили этот мир, их вера стала бесполезной. Она не приносит плода. Она не меняет их жизнь. Они все еще верующие. Но вера их не меняет их жизнь. Если после всех этих действий вы так и не поняли значение притчи, прочитайте объяснение Иисуса. Он объясняет все свои притчи сразу. И в этом объяснении мы увидим, что физическое влияет на духовное. Мы увидим, что то, что мы любим, мешает нам любить Бога всем сердцем, всей душой, всей силой, всей крепостью. Что мы настолько сильно прилепляемся к этому, что это удерживает нас от любви Бога. И это удерживает нас от того, чтобы вера приносила плод в нашей жизни, чтобы наша жизнь была другой. И когда мы говорим про плод, это не означает, что вера, которая приносит плод, и плод – это люди, которых вы приглашаете в церковь, и люди эти каются. Речь не об этом. Речь о том, что когда Павел потом будет описывать плод Духа Святого, он будет говорить о способности контролировать себя, владеть своими эмоциями. Он будет говорить о радости, он будет говорить о любви, он будет говорить о вещах, которые преображают наше сердце. Вот этот плод, вот этого нет. Мы представляем себе истории, мы представляем себе образы, Мы можем прочувствовать эти истории, мы можем прочувствовать эти образы. И как следствие, мы не просто лучше понимаем, о чем говорит Иисус, но теперь мы можем это применить в нашей жизни. Теперь мы можем это применить в нашей жизни. В следующий раз мы поговорим о том, что значит проанализировать Священное Писание, о том, что значит, какие вопросы мы должны задавать для того, чтобы лучше понять текст. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, задумайтесь, какая почва отражает вашу жизнь лучше всего. И думая об этом, задайтесь простым вопросом. А кто простит мне мои грехи? Кто заплатит за мои грехи? Кто простит мне мои грехи? Кто это? Потому что сам я не могу этого сделать. Потому что сам я как паралитик, которого нужно сначала принести, а потом кто-то должен ему помочь. Сам я не в состоянии этого сделать. Кто заплатит за ваши грехи? По вашим счетам. По вашим долгам. Сегодня вы можете принять самое важное решение в вашей жизни. Я серьезно, не преувеличиваю. Самое важное решение в вашей жизни. Вы можете сейчас доверить свою жизнь Христу. Вы можете сейчас прийти к Нему и сказать: Господи, прости меня, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, измени меня, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Сделать это очень просто, в молитве, в конце, когда мы будем молиться, просто повторите эти слова. Это между вами и Богом. Это ваше решение. Для всех остальных не останавливайтесь. Продолжайте читать Евангелие. Если вы не начали читать Евангелие, начните читать Евангелие на этой неделе. А в ваших бюллетенях, если вы посмотрите, там, где объявление, специально мы начали публиковать как раз раздел, где есть небольшой план для чтения на предстоящей неделе. Опять-таки, если вы никогда не читали Евангелие, если вы никогда не читали Библию, здесь есть план по чтению Евангелия от Иоанна. Вы можете начать с одного Евангелия, с одной истории, небольшие отрывки, которые очень быстро будете читать. Специально есть маленькие квадратики такие, в которых можно отмечать в течение недели, сколько вы прочитали, для тех, кто любит отмечать. Не оставляйте чтение. Второе. На прошлой неделе мы учили наизусть 1 Коринфянам, 1 послание Коринфянам, 10 главу, 13 стих. Давайте на этой неделе выучим 1 послание Иоанна, 1 главу, стихи 8 и 9. В них Иоанн говорит: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам на грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Потому что в жизни каждого в течение недели будут моменты, когда нам будет казаться, что я опять согрешил, я опять упал. И просто проговаривая эти стихи, просто проговаривая этот отрывок, мы будем напоминать себе, будем размышлять над Божьим Словом, будем проповедовать себе. И последнее. Читая Евангелие на этой неделе, старайтесь практиковать не только первый способ, о котором мы говорили, когда мы говорили о том, как важно проговаривать Писание, постарайтесь прочувствовать Писание. Постарайтесь представить себе эту историю. Постарайтесь представить себе эти образы. Живите ими. Задолго до того, как были Ромео и Джульетта, были Абеляр, Пьер Абеляр и его возлюбленная Элоиза. Это древняя история любви, история 11 века, история, которая дошла к нам в виде писем. Влюбленных разлучили, они были вынуждены провести остаток своих дней в монастырях. И все, что мы знаем об их любви, все, что мы знаем об их истории, доступно нам из-за их писем, которыми они обменивались. И вот однажды Элоиза пишет Абеляру, пишет о той любви, которая была между ними, напоминает ему о том, как сильно они любили друг друга. А в ответ Абеляр говорит: иди вместе со Христом, иди вместе с Ним на Голгофу. Будь одной из тех, кто следит за Ним по Виа Долороса, кто смотрит, как Он идет, кто видит, как Он падает, будь рядом с Ним. Смотри на Него, когда Он роняет свой крест. Будь одной из женщин, которая обнакивает Его возле креста, будь одной из тех, кто хоронит Его. И завершая свое письмо, он пишет: потому что это Он любил тебя, а не я. Это Он любил тебя, а не я. Давайте помолимся. Отче, мы знаем Тебя за то, что Писание – это не просто инструкция, что это не просто догмат, это не просто учебник, но что это произведение искусства, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты хочешь заворожить наш дух, за то, что Ты хочешь заворожить наше сердце. Спасибо Тебе за то, что Ты обращаешься к нашим чувствам, а не только к нашему разуму. Спасибо Тебе за то, что, коснувшись наших чувств, Ты делаешь свои истины более понятными, более доступными. Но более всего спасибо Тебе за то, что это не миф, не легенда, за то, что Ты действительно пришел в этот мир, за то, что Ты действительно умер на кресте и за то, что Ты действительно изменяешь наши жизни сегодня. А я прошу Тебя за тех, кто еще не принял Тебя в свое сердце, кто еще не покаялся, не пришел к Тебе, прошу Тебя о том, чтобы Ты дал им сейчас смелости, дал бы им сейчас смелости, Господь, прийти к Тебе и сказать: «Я так долго бежал от Тебя, я так долго прятался, войди в мою жизнь». Измени меня. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Спасибо Тебе за то, что смертью Твоей Ты заплатил за все мои прегрешения. Спасибо Тебе за то, что Ты верен Своему Слову. Ты войдешь в мою жизнь, и Ты изменишь ее. Во имя Твое мы молимся, в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.